говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Готова ли Сербия изменить текст своей резолюции в ООН по Косово? Приход в Россию мобильной связи четвертого поколения. Можно ли сравнивать российские и американские суды? И возможности развития культурного туризма в Грузии. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Второго июля Международный суд ООН вынес заключение о том, что в международном законодательстве отсутствует норма, которая могла бы запретить Косово провозгласить независимость. 28 июля Сербия отправила в ООН проект резолюции, в тексте которой есть пункт, не признающий решение суда. Сербия потребовала переговоров по статусу Косово. 9 сентября ожидается голосование в ООН. Право предложить текст резолюции имеет любое государство. И это обычная практика. После ответа Международного суда Генеральная ассамблея ООН голосует за резолюцию, в которой констатируется позиция суда. Чем могут обернуться для Сербии баталии в рамках Генеральной ассамблеи ООН, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Вокруг предложенного Сербией проекта резолюции ведется бурная дипломатическая активность. За закрытыми дверями проходят консультации с ведущими государствами Запада. Но одновременно сербская дипломатия пытается привлечь как можно больше голосов третьих стран на Генеральной ассамблее ООН. Например, последняя поездка министра иностранных дел Вука Еремича в Намибию. Однако шеф сербской дипломатии еще пару недель назад заявил, что занимается невозможной миссией. Очевидно, заранее оправдываясь на случай, если голосование на Генеральной ассамблее будет не в пользу Сербии. Ситуацию в Белграде оценивают как очень щепетильную. С одной стороны, ведущие политики, кажется, понимают, что поспешили с реакцией на решение Международного суда, составили документ на скорую руку, а с другой – тяжело поменять текст резолюции по Косово так, чтобы Сербия после этого не выглядела несерьезным государством. На минувшей неделе Белград посетил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. Два дня назад глава дипломатии Великобритании Уильям Хейг. Они потребовали от государственного руководства либо внести изменения в текст проекта резолюции, либо ее вовсе отвести. Спорным для европейских стран, поддерживающих независимость Косово, является тот пункт, где говорится, что одностороннее отделение территории не может быть приемлемым способом в случаях разрешения территориальных вопросов. А Международный суд по случаю Косово вынес противоположное мнение. Правящие в Сербии политики теперь жалуются, что на страну совершается давление, не исключая, однако, возможности, что текст резолюции будет изменен. Министр правительства Сербии Расим Ljajić.
Мы полностью осознаем ситуацию, сложившуюся в результате сильного международного давления. Мы ведем политику среднего курса, которая подразумевает, что мы стремимся избежать любой конфронтации с международным сообществом и его самыми влиятельными государствами. Было бы идеально, если бы удалось составить общий с ними текст резолюции. Но судя по тому, как обстоят дела на сегодняшний день, я не уверен, что такой исход предрешен. Однако до 8 сентября есть еще возможность изменить текст. Можно даже дополнить резолюцию и в сам день голосования. 9-го. Мы готовы на любую договоренность по содержанию резолюции о Косове и Метохии, но существует красная линия, которую мы не переступим. Мы не признаем ни прямым, ни косвенным образом независимость Косово.
Брюссель утверждают, что никто от Сербии не требует официально признать независимость Косово, а признать лишь реальность, что без урегулирования отношений с Косово она не может осуществить свое желание вступить в Европейский Союз. Член правительственного совета по европейской интеграции Миленко Дерета считает, что Европа на это имеет право.
Я считаю, что речь идет не о давлении, а о необходимых консультациях. Ведь если мы желаем стать частью Большого Союза, каким является Европейский Союз, то нам нужно договариваться со своими будущими партнерами по всем политическим решениям. Сербия этого не учла и упрямо выбрала идти своим путем, как это часто случалось раньше, неуспешным. Теперь Белград получил серьезный урок. То, как относится к нам Брюссель, похоже на работу учителя с особо плохим учеником. Когда ученик Сербия не показывает ожидаемых результатов, ему уделяется уделяется больше внимания. А мы это внимание привлекаем худшим способом, постоянно доказывая, что не готовы принять правила ЕС, которые все другие приняли. Существуют определенные принципы, которых Сербия в международных отношениях обязана придерживаться.
Белградский внешнеполитический аналитик Ватрослав Векарич утверждает, что власти Сербии серьезно размышляют об изменении текста проекта резолюции. У Векарича надежные источники правительства страны.
Вероятнее всего, из текста резолюции будет удалена твердая линия настаивания на нереальном требовании вести переговоры о статусе Косово. Ведь после решения Международного суда нелогично полемизировать о неблагоприятном для Сербии судебном заключении. Тактически ошибочно было бы снова затеять дискуссию. Так что я ожидаю изменений в тексте резолюции. Важно, что Белград готов предпринять все, чтобы существенно не ухудшать отношения с Евросоюзом и США. Видно, что наши власти все-таки отдают себе отчет в том, что в противоположном случае последовали бы непредсказуемо тяжелые последствия, прежде всего для интеграции Сербии в Евросоюз.
Наш собеседник – профессор политических наук, бывший посол Сербии в Париже Предраг Симич. Уже ранее было известно, что у сербской резолюции практически нет шансов получить на голосовании в ООН поддержки большинства стран. По каким тогда причинам официальный Белград не поменял свой текст, чтобы он стал более приемлемым для большинства в Объединенных Нациях? Ведь Сербии снова грозит тяжелое международное поражение.
Наши власти выбрали путь представления на Генеральной Ассамблее ООН резолюции о Косово, которой противилась ведущая пятерка развитых стран и по внутренним, и по внешнеполитическим причинам. В данный момент отвод резолюции или ее разбавление, вероятнее всего, довело бы до кризиса в правительстве. Сербская оппозиция уже сообщила, что предоставит возможность власти довести дело до конца и добиться принятия резолюции в ООН, но на основании результатов работы в ООН предпримет свои шаги. В случае неуспеха потребует ответственности министра иностранных дел Вука Еремича. А Еремич в правительстве является очень влиятельным министром, и его смена привела бы к падению правительства.
А какую, по вашему мнению, цель преследовали сербские власти в июле, выступив со своей резолюцией, которая на самом деле оспаривает мнение суда? Причем сделано это было на скорую руку, через 6 дней после неприятного для Сербии заключения Международного суда о том, что провозглашение независимости Косово не противоречит международному праву.
Вероятнее всего, что своим неожиданным и поспешным вручением ООН резолюции Сербия, ослабленная после решения Международного суда, хотела добиться лучшей позиции на переговорах по Косово, добиться компромисса с ЕС. Однако, судя по заявлениям министров иностранных дел Германии и Великобритании, Вестервиля и Хейга в Белграде, страны Большой Пятерки к компромиссу с Сербией не склоняются. Британский министр сказал даже, что лучше было бы, если бы Сербия вовсе отозвала свою резолюцию. Некоторые у нас такую позицию Европы считают ультимативной. Так это или нет, не берусь судить. Ясно лишь то, что отвод или изменение в тексте резолюции, как я уже сказал, по внутриполитическим причинам, руководству страны грозят тяжелым политическим поражением. С другой стороны, отозвав резолюцию, официальный Белград может попасть и в очень неприятную внешнеполитическую ситуацию. Практически он тем самым изменяет всем тем государствам, которые его поддерживали по вопросу Косово и собирались голосовать за резолюцию. Уже само заявление президента Тадича о том, что для успеха Сербии в ООН поддержка России и Китая недостаточно, является слегка неосторожной, ведь в течение последних 2 лет Сербия именно на их поддержке по вопросу Косово строила свою внешнюю политику.
Однако в последние дни все чаще можно услышать, что президент Сербии Борис Тадич готов к компромиссу, что он уже выдвинул свои условия, на основе которых согласен приступить к переговорам с Косово, не затрагивая, кстати, вопроса о независимости.
Трудно в данный момент говорить об условиях. Тадич постоянно говорит лишь о красной линии, о том, что Сербия Косово не признает никогда. Это означает, что все остальное подлежит обсуждению. На днях хорватские газеты объявили, что условия Тадича якобы таковы. Специальный статус сербам, проживающим к югу от реки Ибар, экстерриториальность православных монастырей в Косово и признание существующего статус-кво на севере области, где сербы живут по законам Сербии. В Белграде пока нет подтверждения такого плана. Кстати, мне кажется, что позиции Сербии и Большой Пятерки – это не 2 колеса, которые движутся по параллельным рельсам. Это больше похоже на 2 поезда, которые мчатся навстречу друг другу, грозя столкнуться в Нью-Йорке.
Мы беседовали с профессором Белградского университета, бывшим дипломатом Предрагом Симичем. Поступила информация, что президент Сербии Борис Тадич собирается на следующей неделе навестить министра иностранных дел Евросоюза Кэтрин Эштон. Многие этот визит толкуют как последнюю возможность достичь компромисса по Косово между Сербией и ЕС.
А давление, которое оказывается на Сербию Европейским Союзом с тем, чтобы Белград изменил текст резолюции в ООН, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В минувший понедельник российская телекоммуникационная компания «Skartel», оказывающая под брендом «Йота» услуги мобильного широкополосного доступа в интернет, представила в Казани первую в России действующую сеть мобильной связи четвертого поколения на основе технологии LTE. Когда эта и другие подобные сети могут быть введены в коммерческую эксплуатацию, зависит в основном от необходимых разрешений федеральных властей. Как, впрочем, и расширение в России услуг мобильной связи предыдущего, третьего поколения, первые лицензии на которые были выданы еще в 2007 году. Подробнее об этом рынке в России в материале Сергея Сининского.
В начале 2000-х годов в странах Европейского Союза компании-операторы потратили в целом сотни миллиардов евро, чтобы приобрести у своих правительств лицензии на предоставление услуг мобильной связи третьего поколения. Однако по сравнению с бурным ростом еще в начале 90-х услуг второго поколения, то есть обычной мобильной телефонной связи или возможности обмениваться СМС, старт нового этапа на этом рынке оказался более чем скромным. И до сих пор пользователей услуг второго поколения в Европе в разы больше, чем пользователей третьего. Под грузом непомерных долгов, возникших при покупке лицензии, некоторые европейские компании были вынуждены от них отказаться, а другие просто разорились. В России, кстати, этот опыт учли, и когда в 2007 году в стране продавались первые лицензии на услуги связи третьего поколения, стоимость каждой не превышала тогдашней рыночной стоимости средней однокомнатной квартиры в Москве. Сегодня пользователей только проводного широкополосного доступа в интернет в России примерно 17 миллионов, отмечает управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов.
Сейчас большинство пользователей пользуются именно высокоскоростным широкополосным доступом, который обеспечивает скорость до мегабита и даже несколько мегабит в секунду. Коммутируемый доступ, которым мы пользовались в 90-х годах и значительную часть 2000-х, он отходит в прошлое. Сейчас порядка миллиона пользователей используют его, но порядка 16 миллионов прибегают к широкополосному доступу. То есть мы имеем разницу даже уже более чем на порядок. Что касается широкополосного доступа по мобильным сетям, этот рынок, он существует немножко параллельно с проводным широкополосным, о котором мы только что говорили, поскольку, как правило, пользователь мобильного доступа, он является заодно и пользователем фиксированного широкополосного доступа. То есть дома и на работе используется проводной доступ, а там, где проводная сеть недоступна, человек выходит в интернет либо с помощью телефона, коммуникатора, смартфона, либо с помощью USB-модема, который подключен к ноутбуку либо к нетбуку.
Как на уровне обычного потребителя можно представить разницу между услугами мобильной связи третьего и четвертого поколений?
Четвертое поколение относится к концепции развития сетей сотовой связи. То, что мы имеем сейчас в России, то, что строится и во многих регионах уже присутствует, это сети третьего поколения, которые дают скорость, сопоставимую, так скажем, с тем, что мы считали широкополосным доступом где-то году в 2000-м. То есть это скорости, которые не всегда позволяют, например, смотреть ролики в YouTube. Четвертое поколение – это гораздо более высокие скорости, до 100 мегабит в секунду, даже говорят больше по разным оценкам. Реально абонент будет получать скорость, сопоставимую с той, которую массовый потребитель широкополосного доступа имеет сейчас в проводных сетях.
На ваш взгляд, какого рода новые услуги могут быть наиболее востребованы пользователями в сетях уже четвертого поколения по сравнению с теми, которые предоставляются в сетях поколения третьего? Аналитик компании AC&M Consulting Александр Шатиков.
Я думаю, что с точки зрения пользователей основная популярность услуги это будет тот же самый беспроводный интернет. К сожалению, не представлены на российском рынке такие услуги, доступные в сетях третьего поколения, как видеозвонки, но, в принципе, эти же все услуги могут быть предоставлены с использованием доступа в интернет. Здесь вопрос лишь в достаточной емкости каналов и достаточном объеме частот, выделяемым оператором. С чем, в общем-то, у всех и проблемы. В России есть такая трудность с вводом услуг третьего и четвертого поколения. Основная проблема в том, что не хватает частот операторам. Соответственно, даже те услуги, которые сейчас предоставляются на базе технологий третьего поколения, они по качеству не совсем на том уровне находятся, на котором эта технология вообще способна обеспечить их предоставление.
Константин Анкилов, компания X-Consulting.
По-настоящему этого, конечно, не знает никто. Что можно очевидно сказать? Будет пользоваться спросом по-прежнему общение голосом. К нему, конечно, будет добавляться видеообщение, но насколько оно станет популярным, насколько потребитель будет за него готов платить большие деньги, это остается отдельным вопросом, особенно применительно к России, поскольку у нас такая практика пока не сложилась. Видеозвонков как массовая услуга, в отличие, например, от стран дальневосточных, вроде Кореи, Японии. И, разумеется, это доступ в интернет к самым разным сервисам. Скорее всего, поскольку такая сеть позволит скачивать большие объемы данных и достаточно быстро, это будут услуги, которые будут связаны с передачей видео. Это могут быть видеозвонки, видеоконференц-связь, это будут видеоролики, вряд ли это будет полноценный просмотр фильмов, поскольку ресурсы сети ограничены, и, скорее всего, это будет дороговато. Но возможно, что это будет в том числе мобильное телевидение по сетям четвертого поколения.
В Европе за минувшее после продажи первых лицензий на услуги мобильной связи третьего поколения десятилетие. Сколь массовыми стали эти услуги? Почему темпы роста этого сегмента рынка оказались весьма умеренными? Дорого? Или просто такие скорости передачи данных пока не столь уж и востребованы? Из Германии главный редактор онлайнового журнала «Телешпигель» Штефан Эберс, Ганновер.
Когда в 1992 году на рынке мобильной связи появились услуги второго поколения, это стало настоящей технологической революцией. Доступ к этой связи благодаря умеренным тарифам сразу же получили миллионы людей. В случае третьего поколения особого спроса в первые годы не было. Средний потребитель считал, что у него и так уже есть все необходимое – мобильный телефон и возможность отправлять СМС. О передаче больших объемов данных по каналам беспроводной связи тогда говорили разве что крупные компании, ведь тарифы были слишком высокими. А средний потребитель, как показывали большинство исследований рынка, отнюдь не собирался платить за мобильную связь больше 20 евро в месяц. И лишь в последние годы, когда тарифы на услуги связи третьего поколения значительно снизились, их рынок стал постепенно расширяться. Точных данных не существует, но, например, в Германии, по приблизительным оценкам, технологиями третьего поколения пользуются сегодня примерно 20% потребителей.
Первые в мире коммерческие сети мобильной связи четвертого поколения были запущены в Европе осенью прошлого года в Стокгольме и Осло. По вашим представлениям, смогут ли услуги четвертого поколения потеснить на европейском рынке услуги третьего поколения быстрее, чем сами услуги третьего поколения отвоевывали рынок у второго поколения в течение последних 10 лет?
Несомненно, технологии четвертого поколения вытеснят с европейского рынка технологии предыдущие. Например, в Германии операторов законодательно обязали создавать беспроводные сети четвертого поколения, в первую очередь в тех регионах страны, где пока явно не хватает как обычных проводных сетей широкополосного доступа в интернет, так и в целом мобильной связи. Это означает, что у операторов четвертого поколения может появиться обширная новая клиентура, для чего тарифы на новые услуги должны быть умеренными. Во всяком случае, как мне представляется, темпы расширения сетей мобильной связи четвертого поколения будут выше, чем у сетей третьего поколения, а огромное разнообразие новых услуг сделает их интересными для самого массового потребителя.
Потребителю, в принципе, все равно, какие именно технологии использует компания-оператор, к какому поколению они относятся. Для него гораздо важнее соотношение качество-цена. В этом смысле, сколь привлекательны могут оказаться в России услуги мобильной связи четвертого поколения по сравнению с предыдущим? Александр Шатиков, компания AC&M Consulting.
В настоящий момент мы, к сожалению, не можем даже приблизительно сказать, как будут формироваться цены на услуги четвертого поколения. Но можно, наверное, предположить, что это будет на уровне цен, по которым сейчас работают операторы WiMAX. Мы видим, что все операторы заметно снизили цены на услуги, прежде всего, передачи данных, которые сейчас в основном по технологии третьего поколения предоставляется в сотовых сетях. И, наверное, говорить скорее нужно не о том, сколько это стоит, вопрос лишь идет о качестве и о скорости доступа. Ну и тут опять все упирается в частотный ресурс, и будет ли достаточно операторам частотного ресурса для того, чтобы на более высоких скоростях предоставлять услуги.
Частотами в любой стране мира распоряжается государство, которое предоставляет их в пользование частным компаниям. Технологию WiMAX относят условно к мобильной связи как третьего, так и четвертого поколений, а вот технологию LTE к четвертому поколению. По вашим представлениям, на рынке услуг четвертого поколения эти технологии непримиримые конкуренты или вполне могут на нем ужиться, например, для разных устройств и разных услуг?
Безусловно, это две технологии, которые несовместимы одновременно, но они вполне могут сосуществовать на рынке. Для каждого из них нужно свое оборудование, то есть они не взаимозаменяемы. И, как правило, все-таки WiMAX используется для того, чтобы предоставлять в основном услуги доступа в интернет, тогда как в LTE сотовые операторы могут и какие-то дополнительные еще услуги предоставлять. В принципе, LTE – это все-таки путь движения сотовых операторов от сегодняшних технологий третьего поколения к более высоким скоростям передачи данных. И, в общем, наверное, это как-то выглядит более логичным, то, что именно они должны эту технологию дальше развивать.
Если в России пользователей проводного широкополосного доступа в интернет примерно 17 миллионов, то насколько уже востребованы услуги мобильной связи третьего поколения? Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Пользователи сети третьего поколения набирают достаточно активно. Если говорить о тех, кто покупает отдельно модемы, так называемые USB-модемы, которые вставляются в USB-порт ноутбука и нетбука, в результате чего он подключается к таким высокоскоростным мобильным сетям. Сейчас таких пользователей количество приближается к 10 миллионам, но к ним необходимо добавить еще тех, кто выходит в интернет с других устройств без использования компьютеров, именно ноутбуков, те, кто пользуется смартфонами, планшетниками и прочими подобными устройствами. Всего же тех, кто так или иначе взаимодействует с сетью передачи данных мобильной в России, их количество исчисляется 47 миллионами человек. Это огромная цифра, это больше трети населения страны.
По оценкам американской исследовательской компании Infonetics Research, общее количество абонентов мобильной связи в мире в 2010 году превысит 5 миллиардов. Из них услугами третьего поколения пользуются чуть более 1 миллиарда. Остальные по-прежнему используют сети второго поколения, впервые появившиеся еще в начале 90-х.
О рынке мобильной связи четвертого поколения в России рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мы свой срок отсидим и отнимем от жизни года.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это у вас столовая,
это
да?
Это столовая, да, где сурдиная.
Как вас зовут?
Владимир Иванович.
Владимир Иванович. Да. Давно сидим?
Это у нас за
давно, 40 лет.
Поверх барьеров особо опасные преступники.
Убийство двух человек. Одна капитанша КГБ. Жена друга была. Все, зарезали все.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас договорились о новой встрече 14 и 15 сентября для продолжения начавшихся в четверг в Вашингтоне переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке. В Волгоградской области ситуация с пожарами обостряется. Сгорели десятки домов. В МЧС подтвердили гибель одного из жителей хутора Величкин в Даниловском районе. По последним данным, огонь от горящих лесов из-за сильного ветра распространился на 20 населенных пунктов. В Москве сотрудники ГУВД изъяли в редакции журнала «The New Times» материалы, связанные со статьей «Рабы ОМОНа». Следователи, пригрозив журналистам уголовной ответственностью, получили распечатку интервью с сотрудниками ОМОНа, которая стала основой публикации о нарушениях в ГУВД. Россия продлевает запрет на экспорт зерна до осени будущего года. Вопрос о возможности отмены запрета может быть рассмотрен только после сбора урожая 2011 года, заявил премьер-министр Владимир Путин. ГУВД Петербурга заявило, что служебная проверка не выявила нарушений в действиях сотрудников милиции на оппозиционном митинге в защиту свободы собраний 31 июля. Чеченский парламент изменил название высшей должности в республике, поддержав таким образом инициативу президента Чечни Рамзана Кадырова. Согласно принятому депутатами конституционному закону, теперь в Чечне вместо президента будет глава республики. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтедобывающей платформе, примерно в 130 километрах от побережья американского штата Луизиана. В Кабуле прошли переговоры президента Афганистана с министром обороны США.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Можно ли сравнивать российские и американские суды и возможности развития культурного туризма в Грузии? Многие названия судов, особенно московских, стали нарицательными и уже вошли в судебную историю. Например, «Басманное правосудие». Останется в летописи и Хамовнический суд. Вот последнее решение этого суда, поддержанное, впрочем, Московским городским судом, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Решение о продлении срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поддержанное сегодня Московским городским судом, Хамовнический суд Москвы вынес 16 августа. О необходимости оставить бывших совладельцев ЮКОСа в следственном изоляторе заявили прокуроры, поддерживающие обвинение во втором деле ЮКОСа. Они считают, что подсудимые, отбывающие срок по первому приговору, могут скрыться, оказать давление на свидетелей или как-то иначе помешать судебному разбирательству. По мнению государственных обвинителей, президентские поправки к закону, запрещающие арест граждан, обвиняемых в экономических преступлениях, на Ходорковского и Лебедева не распространяются, поскольку они занимались не предпринимательской, а преступной деятельностью.
Российскому правосудию так никогда и не удалось отойти от обвинительного уклона. Все больше дел носят политический характер, и все больше жалоб от россиян поступает в Европейский суд по правам человека. Именно поэтому мы решили сегодня детально поговорить о том, каким может быть независимый суд. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Мой собеседник Томас Файерстон 4 года работает в американском посольстве в Москве как постоянный представитель Министерства юстиции. И все эти годы он проводил разные юридические программы, конференции, семинары по развитию судебной системы, способствующие сотрудничеству российских и американских юристов. А до работы в Москве Томас работал в судебной системе Соединенных Штатов Америки, так что он может сравнивать американский и российский суд. Вот я и попросил его провести такое сравнение. Пожалуйста, Томас.
Я работал федеральным прокурором в Восточном федеральном округе Нью-Йорка. Это федеральный округ, у нас их 94. И у нас прокуроры, ну, это, скорее всего, по вашему понятию, и следователь прокуратуры, и гособвинитель прокуратуры в одном лице. Так что я занимался расследованием уголовных дел и также поддерживал обвинения в суде первой инстанции по тем же самым делам.
Исходя из этого своего опыта и из знания российской системы правосудия, в чем вы видите преимущество американской системы или, наоборот, может быть, нашей?
Я думаю, что одна отличительная черта нашей судебной системы, в отличие от вашей, заключается в том, что у нас, понимаете, есть две судебные системы, есть одна система на федеральном уровне, потом в каждом штате есть своя судебная система и свое законодательство. Их у нас 50. Все, что я буду говорить, относится исключительно к федеральной системе, насколько я работал исключительно в федеральной системе. Наша федеральная система, судебная система отличается от вашей в том, что у нас единая судебная система. У вас один суд рассматривает в основном уголовные дела, суд общей юрисдикции. Потом у вас арбитражный суд, который рассматривает коммерческие споры. Плюс к этому у вас конституционный суд, который рассматривает вопросы конституционного права. У нас одна система, то есть один и тот же самый суд рассматривает и уголовные дела, и гражданские. гражданские и коммерческие дела. И я думаю, что в этом есть большое преимущество в том, что судьи, которые рассматривали гражданские сложные коммерческие дела, потом лучше разбираются в сложных экономических уголовных делах, связанных с экономическими преступлениями, потому что они тесно взаимосвязаны. Они используют опыт из гражданских дел, когда они рассматривают уголовные дела. И я знаю, что у вас сейчас часто обсуждается в СМИ вопрос противодействия рейдерским захватам и рейдерству вообще. Мне кажется, что ваша судебная система, то есть это разделение между арбитражным судом и судом общей юрисдикции, до какой-то степени, может быть, способствует рейдерству, потому что я знаю очень много дел, которые на грани этих вот двух систем обратились в арбитражный суд с жалобой о том, что акционеры фальсифицировали какие-то документы, украли акции и так далее. Ну, типичная рейдерская схема. Арбитражный суд, как только он услышит слово фальсификацию, скажет, нет, это уголовное дело. Потом они обращаются в суд общей юрисдикции. Суд услышит то, что это спор между акционерами, скажет, обратно в арбитражный суд. У нас такого не может быть, потому что один и тот же самый суд – это эффект пинг-понга. Я думаю, что в этом, как я уже говорил, есть большое преимущество.
Только в этом вы видите преимущество американского суда?
То, что мне нравится в нашей судебной системе, это открытость, прозрачность. У нас, по нашей конституции, все дела рассматриваются в открытом режиме. Есть некоторые исключения. Если, скажем, оперативник, который работает сейчас под прикрытием, имея право закрыть суд, пока он дает показания. Но это крайне редкий случай.
А кто работает под прикрытием?
Оперативник. Прокуратура должна доказать, что существует реальная угроза. Но это крайне-крайне редкий случай. В принципе, все наши судебные процессы являются открытием, а никто не имеет права отказать слушателю, право посмотреть то, что происходит в суде. Я думаю, что это очень важно, потому что это прозрачность. Прозрачность – это самый эффективный способ бороться с коррупцией, я считаю. И еще то, что мне нравится в нашей судебной системе – это суд присяжных. А по нашей конституции почти все уголовные дела и все гражданские дела рассматриваются с участием присяжных заседателей.
То есть это основная форма суда?
Основная форма суда первой инстанции. Это обеспечивает участие гражданского общества в управлении правосудием и также обеспечивает прозрачность. И я думаю, что это очень важная форма надзора над судебной системой, над правоохранительными органами.
Ну, а какие преимущества вы находите в нашей судебной системе?
В вашей системе, безусловно, есть некоторые преимущества, некоторые ваши правила доказательства. У нас есть очень сильный запрет в законодательстве на использование показаний с чужих слов. Кто-то мне что-то сказал. Официально, формально по нашему законодательству такие показания запрещаются. Но также в нашем законодательстве существует больше, чем 24 исключения от этого общего правила. И вообще непонятно, когда эти показания допускаются и когда их нельзя использовать. А у вас в Уголовном процессуальном кодексе, я думаю, что этот вопрос решен намного более логично и яснее просто. В вашем Уголовном процессуальном кодексе есть такое положение, в соответствии с которым показания, данные подозреваемым или обвиняемыми, без присутствия адвоката автоматически исключаются, если подозреваемый или обвиняемый откажется от этих показаний потом. Это сложный вопрос в любом государстве, в любой судебной системе. А у вас, я думаю, что этот вопрос находит очень ясное и логичное и четкое решение. У нас показания, данные без присутствия адвоката могут быть допущены в суде в качестве доказательства, если будет установлено, что подозреваемый давал эти показания добровольно, осознавая все последствия дачи. И вот это установить очень сложно. И из этого возникает очень много судебных споров. Я думаю, что ваше решение намного лучше, чем у нас.
А вот отношение в обществе к суду, что превалирует? Доверие к судебным решениям? Или люди в Америке так же скептически относятся к решениям судов, как и у нас?
Я думаю, что в основном американское население с уважением относится к судебной системе, и статистика показывает, что те, которые прошли судебную систему либо в качестве участника, либо в качестве свидетеля или присяжного заседателя, получают больше доверия к судебной системе. В них рождается больше доверия к судебной системе, что свидетельствует о том, что судебная система работает довольно хорошо. Ну, конечно, проблемы есть.
Показания свидетелей в суде. Они даются и у нас, и у вас под присягой. Но у нас, скажем, в гражданских судах нередко милиционеры дают ложные показания против демонстрантов, неугодных властям. Причем милиционеры это делают не сами по своему желанию, а их направляет начальство в суд с такими заданиями. Возможно ли это в Америке?
Это возможно, и были такие случаи, но опять, это крайне редкие исключения. Потому что у нас защита, имея право на так называемый перекрестный допрос, cross-examination, и способный защитник сразу разоблачит эти ложные показания, что может принести только вред стороне обвинения. Поэтому они понимают, что это просто невыгодно давать ложные показания.
А как относятся рядовые американцы к показаниям в судах? У нас, если молодой человек нарушил правила дорожного движения, он выставит десятки знакомых людей, которые скажут, что они при этом были, и поклянутся, что этот человек никаких нарушений не допускал. Вот мне кажется, что у американцев все-таки есть такое уважение к суду, когда приступить вот эту клятву в суде, все-таки они не решаются. Или я ошибаюсь?
Конечно, не каждый уважает суд, и не каждый всегда дает правдивые показания. Но опять, я думаю, что дача ложных показаний является у нас исключением из-за уважения к суду, из-за того, что Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за дачу ложных показаний.
Серьезную ответственность?
Конечно, до 5 лет.
То есть опасно давать ложные показания?
Опасно давать ложные показания. И также у нас Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность не только свидетеля, но и также подсудимого. Так что если подсудимый дает ложные показания в суде, он также может быть привлечен к уголовной ответственности.
То есть он получит больший срок?
Больший срок, и это квалифицируется уже как новое обвинение. И это считается отягчающим обстоятельством при вынесении наказания, назначении наказания.
С постоянным представителем Министерства юстиции США в Москве Томасом Файерстоуном беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявлений.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Туристическое лето в Грузии заканчивается. Остается только несколько недель бархатного сезона, но многие эксперты отмечают, что с начала года в Грузии побывали более 1 000 000 туристов, а в будущем году их число может удвоиться. Однако недавно назначенный руководитель департамента туризма и курортов 26-летняя Майя Седоманидзе отмечает, что перспектив развития туризма в Грузии много. Эта страна может привлечь людей не только морскими пляжами, природой и оригинальной кухней, но и большим количеством исторических памятников. Например, 10 дней назад в аджарском селе Гуния была открыта новая археологическая экспозиция. Насколько возможно развитие исторического туризма в Грузии? Олегу Панфилову рассказывает менеджер по общественным связям Агентства защиты культурного наследия Министерства культуры Грузии Натия Мурачишвили.
Натия, Грузия привлекательна многими вещами. Людей привлекает Черноморское побережье, грузинская кухня, вино, природа великолепная. Насколько иностранцев, насколько людей, которые приезжают в Грузию, интересует история? Вы каким-то образом можете объяснить, велик ли интерес приезжающих в Грузию людей посетить какие-то исторические памятники, археологические памятники и памятники искусства?
У нас статистика показывает, что в музеях, заповедников очень часто приезжают иностранцы. Ну, например, я только что вернулась из Черного побережья, где открылась музей. И можно сказать, что уже при открытии музея зафиксировано больше, чем 1000 человек за один ход в течение часа. И просто, если пройти по Грузии, даже не только на Черном побережье, это в Кахетии или в Раче, везде можно повстречаться с туристами. И, конечно, и в агентство поступают очень часто звонки, которые люди интересуют. Где находится, например, Никортсминда, который находится вдали и в горах, да, в Раче. Интерес огромный. Тем более после того, как уже вот за последние 5 лет, как государство очень внимательно относится к культурному наследию Грузии, и в течение вот последних 5 лет свыше 500 памятников реставрировано из бюджета, и постоянно уже люди с одного региона в другой регион переходят, и в принципе они узнают больше о Грузии. Не только иностранцы, даже с региона Кахетии люди уезжают на Черном побережье или обратно в горы, спускаются и смотрят уникальные архитектурные комплексы, которые находятся в Кахетии. Можно сказать, что региональный туризм развивается в этом плане, и в этом плане вот наследие сейчас, громко можно сказать, что сейчас эта тема очень модная, в том плане, что людям до этого, не знающие свою культуру так глубоко, они более заинтересованы, ходят семьями. И тенденция к тому, что были и в стране семейные, например, туры с одного региона в другой регион, огромный интерес.
Да, действительно, я очень часто вижу в разных регионах Грузии, как путешествуют молодые люди или на велосипедах, или на мотоциклах, или просто пешком с рюкзаком за спиной. Они ходят и смотрят не только исторические памятники, природу, но вот есть такая, на мой взгляд, особенность. Можно так грубо поделить памятники на несколько категорий. Первое – это все исторические памятники, которые связаны с христианством, с православием. И с ними особых проблем нет, потому что они каким-то образом под внимательным взглядом патриархии, и они реставрируются, по всей видимости, в первую очередь. А вот что делать с археологическими памятниками, с памятниками дохристианского периода? К ним такое же внимательное отношение?
Ну, в этом плане, например, археологический сайт Багинети и Сам-Тавровенсхетах, оно реабилитируется, и можно сказать, что уже с этого года приезжают гости из многих стран, они вписываются как заинтересующие люди с разных профессий, они приезжают, чтобы работать на археологических сайтах. Не то, чтобы ознакомиться, а просто это уже туристические туры всякие, которые приезжают 10-15 человек с Австрии, с Германии приезжают, и они работают и сами, в принципе, знают археологию грузинскую, и они работают. И, в принципе, сайт вот этот римская и старобизантическая архитектура в крепости и в заповеднике Гонио, там каждый год работают археологи, есть археологические экспедиции, и людям интересно, как на их глазах можно сразу же смотреть, как работает профессионалы и как работают просто любители этой сферы. И в этом плане уже в археологическом музее Гонио, как вчера открылась галерея, там уже поместили артефакты, которые выявлены за последние 10-15 лет.
Простите, вы хотите сказать, что даже может появиться такой своеобразный вид туризма в Грузии, как археологический?
Громко можно сказать, что такой вид туризма уже существует, потому что многие любители со многих стран приезжают и работают в Доманисе и работают на Сам-Тавро. Они, наверное, скоро уже с будущего года появятся в Гонио и в Нокалакеви, в музее заповедника Нокалакеви в регион Самегрело. И, конечно, они любители и профессионалы, археологи. Каждый год, каждое лето приезжают со многих стран работать и просто развлекаться на археологических сайтах Грузии. Конечно, под наблюдением профессионалов, археологов, грузинских специалистов вместе. Они как бы сборные появляются, и они живут там 2 недели, 10 дней вот в регионах Сан-Грелло, где они смотрят археологический сайт на Калакеве, в Хайтах и в Дманисе. Я думаю и надеюсь, что уже с будущего года такие любители появятся и в Гонио, где с будущего года начнутся такие масштабные археологические работы.
Я только уточню, что Гонио – это Аджария, это побережье Черного моря, и получается, что для туристов предлагается целый такой комплекс. Можно отдохнуть на пляже, можно съездить в Тирало, это национальный парк, заповедник, где можно насладиться природой, и можно увидеть археологические исторические памятники.
Конечно, и уже существует проект с будущего года на побережье Черного моря, вот в заповеднике Гонио, уже будет маленькая дорожка для детей, которые, ну, после солнечных лучей, они могут подниматься на крепости Гонио, и дети будут изучать вот сферу археологии, как занимаются профессионалы, и они сами тоже смогут там копать, и для детей будет площадка археологическая. И для популяризации этой сферы, и для развлечения детей на Черном побережье, надеемся, это будет один из самых таких интересных развлекательных проектов образовательных для тех, которые будут отдыхать в Гонио.
Скажите, вот между вашим агентством, которое как часть Министерства культуры, и агентством по туризму как часть Министерства экономики, у вас какие-то взаимоотношения или какие-то проекты совместные существуют?
Ну, за последние 5 лет, конечно, естественно, агентство по культурному наследию и агентство по туризму очень тесно сотрудничают, но вам известно, что у агентства туризма есть новая председательница, и уже с сентября агентство по культурному наследию, агентство по туризму и самое главное, можно сказать, и агентство туризма Ачарии, которое очень активно работает по этой сфере, не только летом, а в течение года. И просто, конечно, тесные отношения и проекты, наверное, уже с будущего года будут более такие интересные.
Самый большой регион Грузии, где, кажется, самое большое количество исторических памятников, это Кахетия. По-моему, около 3000 исторических памятников, которые могут быть потенциально интересны туристам. Но туристы, как правило, летом ездят в основном на Черное море. Кахетия чем еще может быть привлекательна? Ну, конечно, кроме того, что там есть вино. Исторические памятники каким-то образом представляются им для того, чтобы они с ними познакомились?
Ой, Кахетия – это не только архитектурные памятники. Надо сказать, что архитектурные памятники делаются, реабилитируются. Реабилитируются зоны развлечения, гостиницы. Наверное, вы наблюдаете за информацией. И в скором будущем Телаве откроется европейский парк с гостиницей вместе. Есть такой заповедник, называемый Лопота. Что самое главное, надо отметить, что открылся и практически реабилитирован исторический город Тирнавы, где каждую пятницу, субботу, воскресенье всякие культурно-развлекательные программы. В Кахетии можно посмотреть на много чего, но все-таки надо посмотреть на стели, которые практически можно как contemporary art, так и современное искусство, как театр. Просто можно смотреть, так как в скором будущем, уже с конца сентября цель начнется, и до конца ноября во всех вот регионах, деревушках каждый год приезжают со всех сторон Грузии и соседних стран, чтобы посмотреть, как делается грузинское вино.
Знаете, Грузия...
И вы знаете, что уже в течение 5 лет, последних 5 лет, активно там существует такой фестиваль, винный фестиваль, где со многих городов приезжают музыканты. В этом году, наверное, тоже этот фестиваль будет гостеприимствовать многих любителей региона Кахетии.
Да, но к этому еще тогда следует добавить фестиваль шашлыка в Лагодехе.
Ну, конечно.
На самом востоке Кахетии в октябре, когда приезжает очень много людей, не только кушать шашлык.
Не только Кахетия. И можно сказать, что после того, как в Сирнаве открылся самый современный музей, музей Фирасвани, и просто вдали от этого уже можно посмотреть на музей заповедей памятника и на дом, где вырос, родился и вырос наш грузинский художник. И еще надо посмотреть реабилитированный музей Пиросмани, который находится в Мирзаане, где рос, где родился, где рос, где обучался великий грузинский художник. Не только регион Кахетия, можно, например, я только месяц назад была в Каздеге, и в Каздеге летом можно посмотреть многих туристов. Просто я буду, наверное, первой и скажу, что наступит скорый момент, максимум через 2 года, когда уже в Грузии будет пора, когда можно будет подумать, как нейтрализовать страну от туристов, потому что то, что сейчас происходит в Ачарии, столько туристов, статистика показывает и показывает переполненным народом, туристами улицы и побережья. Во многих городах Грузии, не только, и врачи можно с туристами. В этом плане, как всегда, исторически Грузия всегда привлекает многих посетителей, и люди, которые один раз приедут в нашу страну, они всегда с желанием, со всеми эмоциями приезжают и второй, и третий раз. Это уже не статистика, это уже история. Побывал один раз в Грузии, наверное, опять-таки как-то эмоционально еще всем приходится опять-таки приезжать обратно.
Спасибо большое, Натя. Я только добавлю, что агентство по туризму ожидает в следующем году 2 миллиона туристов в Грузии.
С представителем агентства защиты культурного наследия Министерства культуры Грузии Натей Мурачишвили беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Положит ли начало ближневосточному урегулированию израильско-палестинская встреча в верхах под эгидой США? Об этом говорим с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство национальной безопасности Азербайджана сообщило об аресте 5 человек.
Тяжелая работа только начинается. Неуспех и провал не является.
Этой дубинкой он бил по головам и лицам участников акции 31 июля.
Если нет мира, то в проигрыше оказываются все.
Операция «Свобода Ирака» завершена, но американцы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.